Саманта Джонс. Космонавты. Любовь на троих. Глава первая. Слезы космоса. Слезы навернулись на глаза. Такое огромное небо. Такая маленькая я. И после меня ничего не останется? Я никогда не думала, что в 35 лет буду стоять посреди степи и плакать от того, что здесь слишком много неба. Мой самолет приземлился в Жесказгане в 7 утра. Мои туристы прилетели позже, на 3 часа, так что у меня было время хотя бы выпить кофе и причесаться. Гид — это лицо Байконура. Я встречала гостей в очередной раз и снова улыбалась и была счастлива. Мне нравилась эта работа. Каждый раз словно открываешь космос заново, просто потому что эмоции туристов всегда свежие. Голдящие туристы толпой вывалились из самолета и такой же толпой залезли в наш автобус. Похожие шутки, похожее настроение. Потом был долгий трансфер на автобусе, и только к обеду я снова увидела его. Байконур. Не город даже, а просто указатель, за которым начиналась совсем другая жизнь. Автобус трясло. За окном мелькала выжженная космосом трава, и с каждой минутой мне казалось, что я веду людей не на экскурсию, а на край света, что очень скоро планета Земля закончится, и мы встанем на краю неба. Развод с Игорем случился уже 3 года назад, но именно вчера до меня дошло окончательно и бесповоротно. Я больше никогда не выйду замуж. И детей у меня не будет. В моем паспорте давно не 25. И даже не 30. А все приличные мужчины моего возраста или женаты, или ищут помоложе. Я сидела в темноте, пила остывший чай и смотрела на фотографию подруги с ее 3-м ребенком. Старта в моей программе не было. Пуск перенесли на месяц, но туристы готовы смотреть и на подготовку. Какая разница? В космос они все равно не полетят. Как похоже и я. В гостинице «Центральная» пахло старым линолеумом и еще чем-то неуловимо советским. В номере были и синие стены, желтая тюль и кровать с панцирной сеткой, на которой, наверное, ночевали космонавты еще при Королеве. Я бросила сумку, вышла на балкон и поняла, что здесь даже дышится иначе. Воздух был сухой, горячий и какой-то пустой, свободный от всего, озонированный. Группа собралась в холле в 4, человек 12, пара пенсионеров с фотоаппаратами, молодой парень, который явно мечтал о космосе с детства, и семья с подростком, которому было все равно абсолютно на все. С теми, кто слишком рано открыл для себя прелести бесконтрольного ночного интернета, именно так и бывает. Здравствуйте, меня зовут Вера. Я буду вашим экскурсоводом в космос. Я представилась и повела нас к автобусу. Мы поехали смотреть гагаринский старт. Я говорила монотонно, меня слушали вполуха. Молодые вообще смотрели в окно. А для более старших членов группы это было путешествие в молодость. Во времена гордости, восторга и надежд. Я тараторила заученную речь, а сама думала о том, что вся моя жизнь — это череда правильных поступков, которые привели меня ровно в никуда. Институт? Правильно. Работа в банке? Правильно. Игорь с его стабильной зарплатой и квартирой в ипотеку тоже казалось правильно. А теперь мне 35. Я стою в степи. И ветер дует так, что, кажется, он продувает меня насквозь, до самых костей, где ничего не осталось. Ракета на стартовом столе издалека казалась игрушечной. Мы подошли ближе, и я вдруг поняла, что это не игрушка. Это махина высотой с 20-этажный дом, которая через месяц улетит в никуда. И в ней будут сидеть люди. «А можно сфотографироваться?» — спросил подросток, которому дело было только до селфи с ракетой. «Можно», — кивнула я, как строгий экскурсовод. «Только быстро. Дальше по программе центр подготовки». Когда я начинала водить группы, я себе обещала, что никогда такой не стану. «А можно с вами?» — подбежали бабульки, больше похожие на стареньких миньонов. Я встала спиной к ракете. Кто-то из группы щелкнул нас на телефон. Потом я посмотрела на фото и чуть не заплакала. Со стороны это была просто женщина в джинсах и ветровке на фоне степи и ржавой конструкции. Но я видела другое. Я видела себя, маленькую, никчемную, зажатую между землей и небом, которое мне не принадлежит. В этот момент я их и увидела. Они шли от служебного входа в компании двух мужчин в форме, в фуражках. Эта форма была не на них. На них были обычные спортивные костюмы. И шли они не как экскурсанты, а как хозяева этой земли. Уверенно, легко. Будто гравитация здесь действует на них слабее, чем на всех остальных. Одному на вид было около 30. Русые волосы чуть растрепаны ветром. Открытое лицо, широкая улыбка. Он что-то рассказывал спутнику и смеялся, запрокидывая голову. Второй чуть ниже, темноволосый, с прямыми плечами и внимательным взглядом. Слушал и кивал, но глаза его скользили по сторонам, цепляясь за детали. Они остановились метрах в 30 от нас. Я отвернулась, сделала вид, что рассматриваю табличку с исторической справкой, а вовсе не разглядываю красавчиков. Но краем глаза все равно следила, поправляя волосы рукой. Плечистый парень со светлыми волосами вдруг хлопнул темноволосого по плечу, показал рукой куда-то в сторону. И они оба посмотрели на здание, похожее на ангар. Глава вторая. Отмычка моего сердца. О чем-то заспорили, потом засмеялись, и лучики солнца посыпались из их глаз настолько заразительно, что мне и самой захотелось. Правда, я больше боялась показаться глупой от того, что смеялась бы, не слыша шуток. А может... Может, какая уже разница? Я уловила только обрывки фраз. Центрифуга не для таких, как ты. А для таких, как ты? Тебе бы качельки во дворе. Спорим? На что? Они говорили громко, не стесняясь, будто вокруг никого не было. Или им было все равно. Молодость — это когда тебе все равно. И я чувствовала, что молодею рядом с ними. Я повела группу дальше, бросив последний несмелый взгляд в сторону бунтующих красавцев. Темноволосый поймал мой взгляд и чуть заметно улыбнулся. Не нагло, а как-то тепло, что ли, будто мы знакомы. Я смутилась и быстро отвернулась. Ощущение, что его улыбка не просто улыбка, которую я заметила, а именно мне посланное, появившееся именно от того, что мы встретились взглядами. Это была словно отмычка к моему закрытому на все замки сердцу. «Лариса, вы отстаете», — сказала я женщине из группы, чтобы переключиться. «Иду». «Медленных в космос не берут», — рассмеялась я, и группа одобрительно заворчала и ускорилась. Я запрыгнула на привычное место в автобусе и всю дорогу до центра подготовки смотрела в окно. Но видела не степь, а эту улыбку. И злилась на себя, потому что 35 лет – это возраст, когда улыбки красивых мальчиков уже не должны ничего значить. Они значат ровно столько, сколько стоит. Ничего. Центрифуга оказалась огромным белым цилиндром, из которого веяло холодом и металлом. Я объясняла, как тренируют космонавтов, про перегрузки и невесомость. Сама себя я слушала вполуха, как радиоприемник, с повтором программы, которую я слышала сотни раз, пока в стеклянной галерее над нами не появились те двое. Это требует недюжинной атлетической подготовки, и даже не каждый спортсмен, я замедлилась. Теперь они были в легких комбинезонах, и я вдруг разглядела, какие они вообще. Светловолосый, широкоплечий, с рельефными руками, которые так и просились на обложку журнала. Темноволосый, чуть тоньше, жилистее, но в движениях чувствовалась такая пружинистая сила, что становилось понятно, этого лучше не злить. Не обращая внимания на толпу туристов, они деловито спустились вниз, переговариваясь с инструктором. Тот кивнул, и светловолосый, усмехнувшись, полез в центрифугу. «Это Денис», — шепнул молодой человек, который с детства мечтал о космосе. «Я их в прошлый раз видел. Кандидаты в отряд. Лучшие из лучших». «Так ты не первый раз на экскурсии?» «Ну да, только в прошлый раз вы как-то пособраннее были. А вас сегодня что-то отвлекает». И подмигнул, хитрец. «Так вы, наверное, не меньше меня знаете?» «Ну, я стараюсь не мешать вам вести экскурсию, но за сегодняшнее утро вы допустили 132 неточности. Вот, например, расстояние до ближайшей звезды. Парень достал энциклопедию и, послюнявив палец, словно в его 18-летнем теле жил маленький старичок, принялся искать нужный параграф. «А как тебя зовут?» «Сергей». Поправив очки, уставился на меня ботаник. «А центрифугу показывала в прошлый раз?» «Не-а». «А хочешь посмотреть?» «А что, можно? Разве...» «Ну, постоянным клиентам можно». Центрифуга загудела, завращалась. Я смотрела на стекло, за которым замелькало лицо Дениса, и чувствовала, как внутри поднимается странное волнение. Не за него, за себя. Потому что в этой точке мира, где люди решают, лететь им к звездам или нет, мои московские проблемы с ипотекой и одиночеством казались такими мелкими, такими никчемными. Денис вышел из центрифуги бледный, но довольный. Хлопнул темноволосого по плечу. «На твоей бывшей удержаться было сложнее», — строил из себя героя-любовника-герой. «Ой, болтай больше. Тебя взяли в программу только потому, что ты девственник». Их дружеские подколы были острыми и язвительными. И, на мой взгляд, больше бы подходили для 20-летних парней. Но таких в космос не берут. Психика не готова. А эти? Два балбеса 30-летних. Тот, кого звали Кириллом, посмотрел на меня. Прямо, открыто. И спросил вдруг. «А вы как думаете, слабо мне или нет?» Я опешила. Даже оглянулась, точно ли ко мне. «Я не знаю», — ответила я глупо. «Не знаете?» Он улыбнулся шире. «Тогда вам придется остаться, досмотреть и узнать». Я оторопела от его прямолинейности и мужской настойчивости. «Жди меня, и я вернусь». Этот нахал обнял меня за шею, поцеловал. В щеку, но при всех. Группа засмеялась, и по залу с эхом прокатился умилительный выдох. «Ах!» Космонавт же, не дожидаясь ответа, шагнул в центрифугу. Я осталась. А следующий блок экскурсии проведет Сергей. Я с разоблачающей улыбкой указала на щуплого ботаника с энциклопедией в руках и, вероятно, еще парочкой в рюкзаке за спиной. Вас ждет чарующее путешествие в мир цифр, расстояний и звезд. Подставила внезапного «коллегу» в кавычках я. Тот выпрямился так, словно сколиоз не был фундаментом его личности, и, напустив на себя важный вид, громогласно, правда, это не значит, что он не шепелявил и не картавил одновременно, заявил: «Да, уважаемые гости, пройдемте в зал номер 9, или, как мы его тут все называем, космическая прихожая». Глава 3. Знак бесконечности. Группу он увел, а в моем состоянии это было все, что мне нужно. Щеки горели, сердце билось в груди так, словно готовилось к старту. Я сделала шаг к стеклу и замерла. Кирилл не колебался ни секунды. Он уверенно шагнул в открытый люк капсулы, даже не обернувшись. Люк с шипением закрылся за его спиной, отрезая его от нашего мира и погружая в свой собственный, где через мгновение начнут действовать силы, в несколько раз превышающие вес человеческого тела. Сначала раздался низкий гул, который, казалось, шел не откуда-то извне, а вибрировал прямо в грудной клетке. Лопасти центрифуги начали свое медленное вращение. Огромная ферма, на конце которой была закреплена капсула, стала набирать обороты. Вращение ускорялось с каждой секундой. Гул перерос в пронзительный вой, а очертания капсулы начали размываться, превращаясь в сплошной серебристый круг. Мне казалось, что еще немного, и центрифуга просто оторвется от крепления, как гигантский пропеллер, и улетит в космическую высь вместе с Кириллом. Я завороженно смотрела на это, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле от дикого, почти первобытного страха за этого незнакомого мне парня, который так легко и дерзко зашел в центрифугу. И тут я почувствовала его. Запах. Сквозь тяжелый технический аромат зала пробилось нечто совершенно иное. Теплое, сладкое и уютное. Мандарины и ваниль. Я обернулась. Рядом со мной стоял Денис. Он подошел совершенно бесшумно, застыв в паре шагов. От него действительно пахло так, как пахнет дома в канун Нового года, мандариновой коркой и только что испеченным печеньем. Этот запах был настолько заразительным контрастом с индустриальной холодностью зала, что на мгновение у меня закружилась голова. Мы не обменялись ни словом, просто стояли рядом. Два зрителя, прикованные взглядом к бешено вращающейся ловушке. А потом вой стих, так же внезапно, как и начался. Центрифуга замедляла свой ход, и сквозь пелену в глазах я снова начала различать очертания капсулы. Люк открылся с тем же шипящим звуком. Первое, что я увидела, — это его лицо. Оно было бледное, сжатые челюсти и нахмуренные брови выдавали колоссальное напряжение, который он только что преодолел. Кирилл выглядел старше, серьезнее, словно за эти несколько минут в центрифуге прожил лишний год. Он тяжело ступил на пол, слегка покачиваясь, и мне показалось, что он сейчас рухнет. Но он не рухнул. Он сделал глубокий вдох, расправил плечи. И вдруг его лицо озарила широкая, почти мальчишеская улыбка. Она разгладила все морщины усталости, стерла с лица всю суровость. Он посмотрел на нас, и в его глазах заплясали озорные искорки. — Нехило так покрутил, да? — спросил Денис, скрестив руки на груди.